Подобные мысли смущали во многом еще детское сердце Лигии, но Акта, узнав о них, взглянула на нее с таким удивлением, точно девушка говорит в лихорадочном бреду. Противиться воле императора? С первой же минуты навлечь его гнев? Для этого надо быть сущим ребенком, не ведающим, что он лепечет. Да ведь из слов Лигии ясно, что она не заложница, а просто забытая своим народом девушка. Ее не охраняет никакой закон. А если бы я охранял, император достаточно могуществен, чтобы в минуту гнева растоптать любой закон. Императору было угодно взять ее, и отныне он ею распоряжается. Отныне она в его власти, выше которой нет на свете ничего». «Да, конечно», — говорила Акта. «Я тоже читала послание Павла из Тарса и знаю, что в небесах над землею есть Бог и есть Сын Божий, который воскрес из мертвых. Но здесь, на земле, есть только император. Помни об этом, Лигия. Знаю я также, что твое учение не дозволяет тебе быть тем, чем была я, и что вам, как и стоикам, о которых мне рассказывал Эпиктет, когда приходится выбирать между позором и смертью, дозволено избрать лишь смерть. Но откуда ты можешь знать, что тебя ждет смерть, а не позор? Разве не слышала ты о дочери Сияна, которая была еще девочкой, и по приказу Тиберия для соблюдения закона, запрещающего карать смертью девственниц, должна была перед своей гибелью подвергнуться бесчестью? О, Лигия, Лигия, бойся прогневить императора. Когда настанет решающий миг, когда тебе придется выбирать между позором и смертью, ты поступишь так, как велит тебе твоя истина. Но не ищи гибели добровольно, и не раздражай по пустячному поводу земного и притом жестокого Бога. Акта говорила с чувством глубокой жалости, даже со страстью. Немного близорукая, она приблизила свое нежное лицо к лицу Лигии, как бы приглядываясь, какое впечатление производят ее слова. «Какая ты добрая, Акта», — сказала Лигия, с детской доверчивостью обняв ее. Польщенная похвалой и доверием, Акта прижала девушку к своей груди, а затем, высвободясь из ее объятия, сказала: «Счастье мое миновало, и радость миновала, но злой я не стал». Быстро прохаживаясь по комнате, она заговорила как бы сама с собою, и отчаяние слышалось в ее голосе. «Нет, он не был злым. Он сам тогда считал себя добрым и хотел быть добрым. Я это знаю лучше, чем кто-либо. Все пришло потом, когда он перестал любить. Это другие сделали его таким, какой он теперь. Да, другие. И Попея». Тут на ее ресницах блеснули слезы. Лигия водила вслед за ней своими голубыми глазами и, наконец, спросила: «Ты о нем тоскуешь, Акта?»
«Да, тоскую», — глухо ответила гречанка.
И снова принялась ходить по комнате, заломив руки, словно от боли, и на лице ее была скорбь.
«Ты его еще любишь, Акта?» — робко спросила Лигия.
«Люблю». И минуту спустя прибавила: «Ведь его никто, кроме меня, не любит». Наступило молчание. Акта, видимо, старалась обрести нарушенное воспоминаниями спокойствие, и когда на ее лицо вернулось обычное выражение тихой грусти, сказала: «Поговорим о тебе, Лигия. Ты не думай противиться императору. Это было бы безумием. А, впрочем, ты не тревожься. Я хорошо знаю здешние нравы и полагаю, что со стороны императора тебе ничто не грозит. Но пойдем, Лигия. Слышишь, как шумно стало во дворце? Солнце уже опускается, скоро начнут собираться гости. «Ты права, Акта», — отвечала Лидия. «И я послушаюсь твоего совета». Акта провела ее в свой собственный унторий, чтобы умастить и нарядить. Рабынь в императорском доме было достаточно, и у самой Акты не было недостатка в прислужницах. Однако из сочувствия девушки, чья красота и невинность тронули ее сердце, Акта решила сама ее одеть, и тут сразу стало ясно, что в молодой гречанке, при всей ее грусти и увлечении посланиями Павла из Тарса, много еще осталось от прежней эллинской души, которой красота тела говорит больше, чем что-либо иное на земле. Раздев Лигию до нога, при виде ее гибкого и в то же время мягко округлого стана, словно изваянного из жемчужно-белой массы и роз, Акта не могла сдержать восхищенного возгласа и, отойдя на несколько шагов, стала любоваться этой несравненной, полной весеннего очарования красотой. «Лигия!» — воскликнула она наконец. «Да ты во сто раз прекраснее Попеи!» Но девушка, воспитанная в строгом доме Помпонии, где соблюдалась скромность даже тогда, когда женщины были одни, стояла неподвижно, прекрасная, как дивный сон, исполненная гармонией, как творение Проксителя, или как чудная песня, но смущенная, порозовевшая от стыда, стояла, сдвинув колени, прикрывая руками грудь и опустив веки. Но вот Лигия внезапно подняла руки, выдернула шпильки и в одно мгновение, слегка тряхнув головою, прикрылась волосами, как плащом. «О, какие у тебя волосы!» — сказала Акта, подойдя к ней и касаясь ее темных локонов. «Я не стану посыпать их золотой пудрой. Они сами на изгибах светятся золотом. Разве кое-где добавлю золотистого блеска, но слегка, чуть-чуть, как если бы их озарял луч солнца. Прекрасен, наверное, ваш край, где родятся такие девушки». «Я его не помню», — ответила Лигия. «Только Урс мне рассказывал, что у нас все леса, леса да леса». «А в лесах цветут цветы», — приговаривала Акта, окуная руки в вазу с вербеновым настоем и увлажняя им волосы Лигии.